LG. Отличные мониторы для тех, кто играет и смотрит. Выбираешь монитор? Выбирай LG.
Я вас категорически приветствую. Платежная система PayPal в обнимку с аналитической компанией Super Data Research провели опрос 25 тысяч игроков из 25 государств планеты Земля. Дело было в феврале и в марте, но отчет получилось выкатить только сейчас. Получены данные пользователей аж 14 игровых платформ, сорящих деньгами на 30 виртуальных витринах. Выяснилось любопытное. Оказывается, среднестатистический геймер за 3 месяца перед опросом потратил 41 бакс на покупку полных версий игр, 30 баксов на внутриигровые покупки, а еще 30 баксов занес в копилку бодрого игрового стримера или даже нескольких. Причем для американского игрока финансовая забота о любимом герое Твича или Ютуба вообще основная статья около игровых расходов. 56 баксов за 3 месяца щедрый Янки выдал стримерам и только на 53 купил игрушек лично себе. Смешно. Но учитывая, что многие предпочитают порнуху настоящему сексу, удивительного мало. Кстати, средний геймер тратит в месяц на свое экзотическое хобби больше времени, чем занимает целая рабочая неделя. Не менее любопытно и то, что с годами играющая публика становится щедрее на покупки восхитительных подписок, потрясающих лутбоксов и всяких других сокровищ, тянущихся к кошельку прямо из игры. Граждане старше 35 лет за 3 месяца легко расстаются с полусотней баксов, ну, ради скинов, золотых снарядов, игровой валюты и прочей батуи. А вот молодежь больше 40 баксов тратить на подобное не желает. Зато в плане приобретения целиковых игр ситуация обратная. Зеленый геймер до 35 лет тратит на них 63 бакса за 3 месяца, а геймер-дедушка старше 35 ограничивается 48. Онлайн-магазинчик фирмы «Вентиль», известный у нас как Steam, самая популярная в мире среди молодежи торговая площадка. 31% так называемых «миллениалов» признались, что в меру сил и средств делают Гейба Ньюэлла богаче. Есть любопытное и про Россию. Самая популярная в России игровая платформа – это смартфон. Для интерактивных развлечений смартфоны применяют 72% отечественной играющей публики. Возможность коротать время в общественном транспорте, жадно прильнув к какому-нибудь условно-бесплатному шедевру, сильно радует наших граждан. Кроме того, 66% развлекаются при помощи персональной ЭВМ, а 58% при помощи планшетика. А вот играющие буржуины и пролетарии Штатов и Западной Европы предпочитают игровые консоли. Ценники на игры в районе 60-70 баксов, а то и евро, не изумляют ни богатого американца, ни жадного француза, ни даже немца-скупердяя. У них в этом плане все стабильно уже не первое десятилетие. А вот гражданин России предпочитает платить за коробочку или цифровую копию не более 1200 рублей. С благосостоянием в наших широтах всегда было похуже, чем на Западе. Ну, ситуацию, как известно, способен исправить только Алексей Навальный. При нем мы в кратчайший срок все заживем как нефтяные шейхи. Ну, то есть примерно как на Украине. 31 мая французский сайт с плохо произносимым названием опубликовал фотку артефакта, крайне похожего на брелок в виде древнегреческого шлема. На упаковке брелока красовалась надпись «Assassin's Creed Odyssey». И наиболее сообразительные посетители сайта сразу заподозрили, что следующая схватка с прототамплиерами развернется на просторах античной Эллады. Ну, после победы над ними в Древнем Египте удивлять это никого не должно. Спустя несколько часов последовал официальный анонс. Рассказали пока немного. Леденящие душу подробности вывалят на грядущей выставке E3. На сегодня известно, что пилят проект создатели Assassin's Creed Unity, которая на старте порадовала далеко не всех. Ну и вот близок реванш. Главным героем назначен не Баек. Персонажей, говорят, будет двое, причем они брат и сестра. Кирилл якобы больше не хочет быть ассасином. Теперь он хочет найти и приволочь в нору магический артефакт – яблоко Эдема. А Эйва, мол, пылает жаждой мести за маманю, убитую угадай кем. У каждого героя свои способности и даже своя сюжетная линия. Жизнь побросает их по кривым дорожкам Ахеи, Македонии, Эпира, Фракии и даже Малой Азии. А заодно лично познакомит с четырьмя чудесами древнего мира. Выбрать героя можно ровно один раз на старте, и это тебе не GTA 5. Ну, в общем, по факту проходить придется дважды. Ходят слухи о возможности забороздить моря на всяких там триерах и прочих греческих судах. Поступают угрозы стравить героев со всякими существами из античной мифологии. Видать, не всех там Кратос приголубил. Ну, короче, ждем Е3, там расскажут больше. 11 июня в 11 вечера по Москве у Ubisoft пресс-конференция. На ней будет раскрыто немало тайн. Эталонами жестокости и зверства в игропроме длительное время считались игры типа Postal, Mortal Kombat и Manhunt. Вырывание позвоночников, надетые мохнатыми задницами на стволы коты в качестве глушителей, убийство беременных теток и все такое прочее. Но когда появились ролики игрушечки «Агония», публика впала в некоторый ступор. Польская студия Madmind под крылом издательства Playway создала игру про самый настоящий адский ад – красно-черный мир. Демоны с отличными сиськами, кровища, тщательно исполненные половые органы, секс во всех формах, включая, конечно, однополый, умерщвление детей, сожжение мучеников – и адских тварей заживо, наркотики, ну, короче, собрано все, чего ни в коем случае не одобрит Всеволод Чаплин. Особо чудовищные сцены, типа изнасилования суккуба, избиения младенцев, а также всякое другое, не лезущее ни в какие рейтинги, пришлось таки отрезать. Ну, и без этого получилось забористо. На сайте компании сказано, что компания собрана из ветеранов, участвовавших в разработке знаменитых игр, в том числе The Division и Witcher 3. Видимо, устали отцы от цензуры, собрали денег на кикстартере и решили сделать по-большому. Приняв под управление одного из заточенных в преисподней мучеников, игрок должен пойти против системы и оборвать окрестным демонам все выступающие части тела. Ну а под финиш объявить импичмент некой Красной Королеве и сдриснуть в мир живых. Мученик игрока обладает суперспособностью, он умеет подчинять своей воле умы собратьев по несчастью, а впоследствии даже слабых духом должностных лиц ада. Вполне возможно, мы играем за Гитлера или за кого-то из его подручных. На словах и в роликах все было вроде бы неплохо. Увы, очутившись в продаже 29 мая, игра не вызвала бури восторгов у любителей сатанизма и зверств. Средняя оценка от прессы на Метакритике 47 из 100, от Игорьков 4,7 из 10. Например, вот как отозвалось об «Агонии» авторитетное издание IGN. Смело выполненное и хорошо детализированное окружение изображает ад в наиболее жутких его проявлениях. Однако, даже фантастически похабные сцены и жуткие звуки становятся обыденными и унылыми после нескончаемой череды повторяющихся лабиринтов, незатейливых заданий по поиску предметов и плохо организованного стелс-режима. Тем не менее, продается агония неплохо. Судя по открытым источникам, тираж в Стиме уже перевалил за 50 тысяч экземпляров. Учитывая, что на Кикстартере было собрано 182 тысячи баксов, проект, скорее всего, уже окупился. Ну, разумеется, низкие оценки не радуют ни авторов, ни издательства. Поэтому баги планируется безжалостно душить, а игру в целом делать более играбельной. Есть мнение, специально для России нужен аддон, где можно как следует припечь на адской сковороде некоторых деятелей отечественной истории. Ну, такой геймплей у нас порадует многих. Игра Battalion 1944 – это онлайн-шутер от первого лица, созданный британской компанией Bulkhead Interactive. Для геймеров, чье детство и юность прошли не во дворах родного города или села, а в мультиплеере Medal of Honor и Call of Duty 2. Отцам, которые помнят далекий 2005 год, нынешние Call of Duty и Battlefield часто кажутся тупорылой попсой, не заслуживающей даже скачки с торрентов. Именно эти люди в начале 2016-го закидали игроделов из английского города Дерби деньгами, пожертвовав через Kickstarter 317 тысяч фунтов на разработку правильной сетевой игры про Вторую мировую. Ну, сумма, будем откровенны, воображение не потрясает, но проект живет и развивается. Не все пока безупречно по части игрового процесса. Случаются и технические проблемы. Однако игра уже оборудована лутбоксами, а значит, успеху быть. Дабы привлечь внимание к своему творению, создатели учинили открытый LAN-чемпионат в рамках геймерского фестиваля Insomnia 62, который проходил с 30 марта по 2 апреля в городе Бирмингем. На этом соревновании киберспортсмен Сэм Хогар по кличке Сэс порвал все, что шевелилось, взял первое место и урвал главный приз, аж на 5000 фунтов. Также Сёме полагался именной «Золотой Томми Ган», созданный командой специально для победителя. Ну, видимо, находясь под действием адреналина, серьезный Сёма прилюдно сообщил, что если виртуальный ствол не будет выдан ему в кратчайший срок, он прибудет в Дерби, где расквартирована Bulkhead Interactive, и покрошит так называемых разработчиков безо всякой жалости. Команда погрузилась в раздумья. Желание награждать такого борзого чемпиона как-то сразу угасло. Однако выход был найден. 5 июня воинственный САС опубликовал в своем твиттере скриншот золотого автомата, а также переписку с руководителем Bulkhead Джо Брэмером. Джо настрочил Сёме: «Ты сказал, что это была шутка. Я не вижу ничего смешного в угрозах расстрелять игровую студию. В общем, я решил преподать тебе урок юмора. Полагаю, ты согласишься, что вел себя как хуй. Согласен? Ну, мы все этим иногда грешим. Уж я-то в былые годы точно. Мы обсуждали вариант, при котором ты не будешь награжден золотым скином, но подумали, что это, пожалуй, слишком, и пользы такое решение не принесет никому. Нас действительно позабавил другой вариант. Я собственноручно подрисовал половой орган снизу на твоем золотом скине для автомата Томпсона. Другие игроки увидеть его не смогут, но мы-то с тобой знаем, что он там». Английский юмор, как обычно, прекрасен, но, опять-таки, как обычно, смешит далеко не всех подряд. 1 июля на сайте для разработчиков игр gamesindustry.biz появилось интервью с одним из основателей студии Platinum Games по имени Хидэки Камия. Ну, если ты не знаешь, что это за студия такая, значит, ты в Байонетта не играл. Также Камия приложил обе руки, голову, ну и другие органы к Devil May Cry, Resident Evil, Resident Evil 2, Akami, ну и еще к пачке менее культовых игр. Причем почти везде был на руководящих должностях, ну а заодно частенько отвечал за сюжетное наполнение шедевров. И вот, стало быть, Камия сообщил в интервью. Мне кажется, игры – это не просто ширпотреб, это предметы искусства, они часть личности их создателя. Для постройки игры недостаточно деталей и чертежа, как если бы вы собирали автомобиль. Я не хочу, чтобы игры были такими. Я хочу, чтобы они отражали индивидуальность каждой личности, чтобы игроки чувствовали творческий потенциал, исходящий от человека, руководившего разработкой. Однако уже на следующий день в Твиттере игродела появилось краткое сообщение, набранное заглавными буквами. «Я никогда не называл игры искусством». Тут одно из двух. Возможно, у маэстро провалы в памяти. А может, цитату про личность, индивидуальность, творческий потенциал и тому подобное нарисовал надмозг, пытавшийся перевести материал с японского на английский. Есть мнение, второй вариант намного ближе к истине. Разумеется, фанаты к этому моменту уже успели ознакомиться с интервью. Более того, они уже ощутили восторг от глубины суждений гуру и его тонкого понимания природы настоящих правильных игр. В связи с этим почитатели таланта Хидэки попытались в меру сил образумить своего кумира, объяснив ему, что в интервью он был прав, а вот в Твиттере вовсе нет. Попытки публики рассказать матерому игроделу о нем самом в кратчайший срок привели Камию в бешенство. «Я делаю игры, чтобы развлекать людей, а не ради самоутверждения», – заявил он. Несогласные, само собой, остались и после этого, и тогда в ход пошла сабля. Проклиная идиотов и назойливых насекомых, облепивших его учетку, тоталитарный японец шарашил виртуальной катаной несколько дней с обеих рук, забанив орды малолетних знатоков высокого искусства. Но даже после этого на вверенном ему участке Твиттера остались ростки инакомыслия. Видимо, силы не безграничны даже у такого сурового гражданина. Как я уже говорил 100 триллионов раз, ваши мнения меня не ебут. Делитесь ими в своей ленте, а не в моей. Заботливо напутствовал забаненных ветеран. Для самых непонятливых Камия даже нарисовал комикс, где показаны все этапы диалога между ним и очередным экспертом онлайн. Комикс короткий и для многих очень обидный.
«Юный эксперт, даже если ты глубоко и полностью уверен в собственной правоте, совершенно не обязательно лезть на ресурс взрослого дяденьки и открывать ему глаза». Очень не терпится, задай вопрос, тебе, возможно, ответят. Может оказаться, например, что термином «искусство» вы обозначаете совершенно разные вещи, а прийти к единому мнению через переписку в интернетах практически невозможно. Среди администрации тупичка, кстати, тоже бытует мнение, что искусство в играх есть, и его там много. А вот объяснять что-либо гражданину с таким опытом, как у Хидэки Камия, да еще и через Твиттер, у нас дураков нет. А между тем, на сайте конторы Blizzard появилось 25 вакансий, в числе которых продюсерская, 2 геймдизайнерские, 13 программерских и 9 художественных. Все эти люди набираются на некий неанонсированный проект, но в описании четко указано, что работать придется над новым Диаблой. В общем-то, сомнений не было, у такой матерой твари, как Диабло, гораздо больше трех жизней. Мочили ее, мочим и мочить Будем. А что мы не успеем, домочат дети, внуки и правнуки. Ну, а на сегодня, пожалуй, все.
До новых встреч.